Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, предлагаю нам сегодня рассмотреть вопрос, который был задан для прямого эфира, но вот вы посчитали нужным его рассмотреть в отдельную передачу. Вопрос вот такой. Сейчас констатируется факт, что все больше людей – нарциссов, так называемых, то есть тех, кто зациклены на себя и своих интересах и не в состоянии сопереживать другим людям. И вопрос такой, можно ли повлиять на такого человека, воспитать каким-то образом? В чем причина развития такой личности и то, что таких людей все больше сегодня? И как быть, если твой взрослый ребенок из нарциссов и не проявляет участия к твоим нуждам, к твоим болезням и так далее?
Ну, дело в том, что почему я не стала озвучивать этот вопрос в эфире, потому что он по объему большеватый. Я просто хотела, чтобы вы поняли ситуацию. Каждое поколение живет в другом мире, и каждое поколение, когда жизнь меняется, говорит, что вот у нас было лучше. Это что древние греки, что на каких-то там, я не знаю, как они, клинописные эти досочки. То есть там написано так, что поколение плохое, молодежь никчемная, вот раньше было лучше. То есть первое, что надо понимать, что я не знаю возраста слушательницы, которая задает этот вопрос, но точно знаю, что ей не 17 лет, это 100%. И, наверное, даже не 20.
Она бы не задала такой вопрос.
Она бы не задала вопрос, почему? Потому что у нее бы не сформировалось еще представление о мире. То есть человек в 30-40 лет, вот хочу сказать, что недавно от сердечного приступа умер знаменитый наш, ну, он певец, композитор, знаменитый, может быть, вы не знаете слушателей, но тем не менее он очень известный в Российской Федерации, это Децл. И когда он умер, ему 35 лет было, у него остановилось сердце на одном из там после концертов. И меня поразила фраза в интернете, которую написали, что многие 30-летние и 35-летние впервые ощутили себя взрослыми, потому что они понесли первую потерю. То есть до этого, вот оно как шло, так брело, да, вот оно как было, так и есть, и казалось, что это будет вечно. И, может быть, для кого-то, кто был ориентирован на этого музыканта, действительно, часть жизни закончилась, ну, так же, как и у меня, и у вас, у каждого поколения своя музыка, свои там литературные герои и так далее. И поэтому я думаю, что этой женщине за 40 лет, именно потому, что у нее сформировалось вот это представление о мире, который, как она считает, должен быть. Именно потому, что она в нем жила. То есть, если, например, сейчас ее, там, я не знаю, вернуть 812 год или 1700 какой-нибудь 40-й, она также скажет, что это плохо, что там очень много неправильного. Слушайте, вы извините, что мы про вас так плохо говорим, мы не про вас, вы поняли конкретно, а про идею. То есть любой человек, который считает, что сегодня не так, это просто тот человек, который взрослый, я бы так сказала. То есть куда бы нас ни перемести, ну давайте про меня, меня там в 740-й год. Я также буду говорить, что ой, вот это неправильно, вот это не так. Почему? Потому что мои взгляды сформированы под определенным углом за счет того, что я прожила определенную жизнь с определенными, еще раз говорю, литературными героями, музыкантами, с определенным правительством, в определенном
идеалами общества,
с определенными идеалами, с определенными предметами, с определенной одеждой, которая всегда кажется, что вот раньше было лучше. Тот же макияж, я не знаю, там украшения и так далее. Ну, форма очков, в конце концов, потому что я сама в очках. То есть это первое, что надо понимать. Вот это первое. Второе, что надо понимать, это что сейчас. Значит, что сейчас? Первое – это общество потребления. То есть даже Швейцария не делает часы, которые будут идти 100 лет. Это никому не нужно. Ты взял, через полгода ты поменял, выбросил и на что-то новое поменял. Естественно, что это же мировоззрение вот такого одноразовое, да, говорят, одноразовый мир, оно начало переходить и на человеческие отношения. То есть не таким образом ценится дружба, не таким образом рассматривается любовь. Я бы даже сказала, что какие-то более такие важные вещи, они по-другому рассматриваются, потому что кажется, что это все легко, быстротечно, и я поменяю одно на другое. Вот, здесь могу привести пример. На одной из конференций рассказали, ну, с моей точки зрения, ужасающий такой пример. В Японии ехал мужчина с сыном, мальчику около 12 лет. Он ехал с ним на автомобиле, и внезапно автомобиль сломался. Ну, чтобы понятно, что в Японии тоже такое случается, хоть и редко. То есть, видимо, это было полной неожиданностью для них, потому что у них не ломаются автомобили, где-то в дороге они были. Я имею в виду, ну, не в городе, а там в этих...
За городом.
За городом они ехали. Вот. И папа, значит, вышел, естественно, машину никто не отремонтирует, там электроника, он стал звонить там куда-то, что-то там, чтобы их эвакуировали или что-то, вот, но вопрос не в этом. А дело в том, что этот подросток, который сидел-сидел, и он говорит отцу: слушай, мне эта программа надоела, все, давай переключаемся на другую там что-то. Он говорит: в смысле? Он говорит: ну я эту картинку не хочу уже видеть, она мне все. Мы уже здесь побыли, вот в этой картинке, где машина сломана, теперь давай следующую картинку, где машина сделалась. То есть, вы понимаете, освоение внешнего мира, оно немножко другое. То есть тогда, когда ребенок играет в игры, где 100 раз можно умирать, и один раз тебе дается шанс, который можно все время повторить, наверное, ценность каких-то вот таких событий, она все-таки нивелируется.
Светлана Георгиевна, это не освоение внешнего мира, это дезориентация.
Лариса Михайловна, вам тоже не 20 лет.
Это точно.
Вот. Значит, это первое, общество потребления. Второе что? Это ориентация на индивидуализацию. И здесь все, начиная от внешности, заканчивая там, какой пол у человека, как он воспринимает свою страну, каким образом он относится к обучению и так далее. То есть вот у меня так, а у вас пусть будет у всех по-другому. Человек говорит: я особенный, я не такой, поэтому я делать вот как вы не буду. И самое главное, что общество его поддерживает. То есть сейчас вот эта линия не только у нас, но и везде, да, там за рубежом, что ты один, индивидуальность, потому что когда было 20 детей, он был один из 20, а когда он один ребенок в семье, и вокруг него 6-8 взрослых, понятно, что он один, и ему действительно складывается, опять же, такая картинка мира, что весь мир ему должен, и все вокруг на него должны работать. И еще раз говорю, вот эта ориентация на индивидуализацию, она сегодня жестко прослеживается везде. Посмотрите, возьмем ли мы документы Министерства образования, да, индивидуализация обучения, какой бы он ни был, и что бы у него ни были, какие проблемы поведенческие, когнитивные, или я не знаю там какие, мы должны предоставить ему индивидуальный план развития, индивидуальный план образования. Если мы возьмем медицину, индивидуальный подход к пациенту, ну, в общем, вот это вот все. То есть везде. Мы возьмем, например, художник. Вот у меня подруга художник, она в бешенстве. То, что сегодня современные выставки, что там показывают, да, там, я даже в эфире не могу озвучивать, что на современных выставках выдается якобы за искусство. Но сегодняшняя идея какая, что это индивидуальный путь художника.
Это
что,
видение индивидуальное.
Да, это видение индивидуальное. То есть он может не учиться в художественном училище. Почему он должен повторять по 100 раз рисунок, как Репин повторял? Это все отстало. А вот его индивидуальный... То есть везде, куда бы мы ни пришли, вот эта идея, что ты главный, потому что ты личность, что ты индивидуальность, и ты как бы должен самовыражаться. Очень важный фактор, плохой фактор, но он есть. Это снижение значимости телесности. Мы перестали обнимать друг друга, мы перестали целовать друг друга, мы перестали детей гладить по головам. У нас очень мало можно увидеть, чтобы люди сидели обнявшись. Чаще всего молодые люди сидят, и каждый в своем телефоне. То есть вот это мир, в котором мы должны быть вместе, а мы всегда жили большими семьями, у нас всегда было много народу вокруг, мы всегда друг друга касались.
Много и друзей, часто, соседей,
да,
которые на уровень семьи
приходили. И там
приходили.
И спали, да, там, как это, у русских, на палатах, то есть все в повалку. Вот это исчезает, и это очень и очень грустно, потому что человеку нужны прикосновения, ему нужно вот это телесное общение, его, еще раз говорю, нужно, чтобы гладили по голове, его нужно, чтобы там как-то тискали, чего-то с ним целовали и так далее, хоть ребенок, хоть это взрослый, это исчезает, и это связано с этим же, еще одно рассматривают, это явление уплощения эмоций. То есть вот сегодняшних детей спрашивают, какие ты эмоции испытываешь, не только наших, и в Европе, и в Америке. И чаще всего эти дети знают только две – весело или грустно. То есть я веселый или я злюсь. Больше как бы вот градаций внутри они не озвучивают, то есть не вербально, не вербализуют, не они не понимают. Они на картинках вот им показывают, например, картинки лиц, разные эмоции. И дети эти картинки группируют опять же по этим двух признакам. То есть этот вот веселый, куда все. А вот этот вот грустный или там злой, куда тоже все. То есть оттенков дети не понимают. И связано это, теорий много, но, как мне кажется, просто с тем, что огромное количество информации. То есть мы получаем информацию через глаза, у нас рябит эта картинка экрана. Мы получаем информацию через уши, то есть это звуки бесконечные, машин, гудки, это трубы. Вот мы сейчас сидим с Ларисой Михайловной, пишемся, у нас ужасно гудит кондиционер, мы не замечаем. Холодильники, которые постоянно и днем, и ночью гудят, это какие-то музыка соседей и так далее. То, к чему наш не приучен мозг. И это запахи другие, это там прикосновение синтетической одежды, которая вызывает вот это электричество на поверхности кожи и так далее. То есть вся эта информация, на которую мозг должен реагировать. И мне кажется, что у него просто уже не хватает силёнок на эмоции. Потому что эмоции – это энергозатратная вещь. Там надо гормоны вырабатывать, энергию брать, да, из клеток.
И то есть чувство самосохранения получается,
ну,
такое,
как бы, да?
Да,
мне кажется, просто не хватает сил. И вот глядя на детей, глядя на молодежь, я прихожу к выводу, что, ну, мне их жалко, потому что, еще раз говорю, вот эта полярность, только хорошо и плохо, и больше ничего, это, мне кажется, вынужденная вещь в связи с тем, что мозг постоянно должен реагировать на сигналы и на импульсы, которые идут из внешнего мира. Здесь же, и отсюда же исходит это напряжение в коммуникативной сфере, то есть очень усложненные коммуникативные отношения. Все эти вопросы, за что нравится там и как, вот буквально недавно по Фейсбуку человек выставил фотографии, лайки не поставили, он взял, выпрыгнул из окна. Если мы посмотрим по структуре, говорят, ну как же так, Фейсбук это просто отношения. То есть вот ему сказали, что он типа не такой. Слушайте, ну тысячелетия людям говорили, что он не такой, но никто не бился за нематериальное, не эфемерное, ни к чему не обязывающее понятие. Ведь понравилась твоя фотография или не понравилась фотография, люди думают, что понравился или не понравился ты, оценивают тебя. Хотя у каждого цветность разная, у каждого восприятие разной композиции, кто-то, может, вообще не любит там лес, в котором вы сфотографировались и так далее, это никто не оценит. Лайки не поставили, все, и дети, значит, там вены режут и так далее. То есть вот я сейчас была на разных огромных конференциях, одна из них была конференция по экстремальной психологии экстремальных состояний, где как раз представители МЧС говорили вот много там о том, что подростки сегодня находятся в очень жесткой такой эмоциональной ситуации за счет вот этого постоянного оценивания. Ну и вы знаете, вот эти все публикуют часто в мире ситуации, когда человек хотел сделать селфи для того, чтобы выложить тут же, чтобы его тут же оценили, сорвался со скалы, упал, там умер. То есть сейчас же все время там огромное количество сейчас смертей. Именно для того, что... Но ведь что такое лайк? Ведь да, действительно, людей оценивали друзья, подруги, но это определенное количество людей было за поступки. Сегодня, еще раз говорю, такое эфемерное какое-то оценивание, непонятно за что и непонятно чем, которое для современного человека играет огромную роль. И еще раз говорю, вот это вот информатизация и усложнение во многом, все эти брачно-парные отношения, да, когда ты мне должен то-то, ты мне должен то-то, то есть не я тебе, я тебя люблю, я тебе сделаю, а ты вот все время мне, вот ты вот то-то, а я вот это, а вот они должны вот это. Естественно, за всем этим идет следующий фактор – это изменение детско-родительских отношений. И тут я даже не хочу ничего говорить, потому что мы очень много с вами об этом говорили. То есть это отношение к ребенку другое, это отношение ребенка к родителям другое, это типы семьи совершенно другие. Вот буквально на той неделе мы со студентами проходили функции семьи. И одна из функций семьи, там, репродуктивная, экономическая, такая-сякая, психотерапевтическая. И они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Ну, вы пришли домой, вас спросили, а как дела, а что у тебя в университете, а как твое здоровье, как твои друзья, иди садись покушай и так далее. То есть человек приходит в семью, ему там рады, его выслушивают, то есть его кто-то обидел на улице, он приходит и жалуется. Одна, как поднялась студентка, что вы такое говорите? Я знаю десятки, сотни молодых людей моего возраста, ни у кого родители ничего не спрашивают. Ты приходишь к людям, они просто сидят, уткнувшись в телевизор, все живут сами по себе. Вы знаете, я просто была, ну, мягко скажем, крайне поражена. Потому что этой девочке 22, то есть она несет в себе картинку мира, которую она передаст через 2-3 года своему ребенку, которому она родит. То есть это будущее, да, наше. И когда я ей стала говорить, ну, послушайте, ведь в семье человека должны выслушивать. И она мне говорит, Светлана Георгиевна, я понимаю, что так должно быть. Но этого нет. То есть, опять же, если сказать, что молодежь другая, но ведь тогда получается у этих детей 40, 42, 43 года родителям, которые также не почему-то по каким-то... Не, это не цифровое поколение, это не дети, выросшие у компьютера, это обыкновенные люди в нашем среднестатистическом понимании, да, нашего поколения. Но ведь они так себя ведут, они почему-то не интересуются детьми, они у детей не спрашивают. Более того, все эти ночевки друг у друга и так далее, что раньше... Очень редко было и было невозможно. Тогда, когда люди не знают, был дома ребенок или не был, у кого он ночевал и куда он пошел. То есть ведь это, получается, не молодежь, которая переделалась под влиянием внешнего мира, как мы думаем. Это что-то такое с нами когда-то произошло. Почему мы так стали этих детей воспринимать, понимаете? Потому что всем понятно, что дети ведь не растут в безвоздушном пространстве. У нас на прямом эфире был вопрос женщины, которая никак не может установить отношения с невесткой, и сын принял позицию невестки. В прямом эфире мало времени, и у меня нет возможности задать вопрос. Сейчас я хочу задать вопрос: а как вы воспитывали сына, что он может так с вами разговаривать грубо, что он может вас не приглашать, не видеть неделями? Да, она там говорит, что уже столько времени, почти месяц не виделись, не звонят и так далее. Но извините меня, там, по-моему, по вопросу, сколько то ЕМБ
62,
судя по вопросу, что у вас уже есть внуки, вы явно не цифровое поколение.
Но она же говорит о том, что сын всегда вежлив. То есть это вот один срыв был, и он за него извинился, когда он нагрубил ей, да?
Лариса Михайловна, вообще, она говорит, что с 8 марта уже полтора месяца ей не звонят и не пишут, и не приглашают. Я еще раз говорю, не приглашает невестка, это ее дело, но не приглашает и сын. То есть давайте тогда все-таки будем возвращаться к тому, что и мы, получается, что-то делали не так. Почему? Почему таким образом мы воспитали? То есть я еще раз хочу, чтобы вы поняли, что вот это изменение детско-родительских, оно не сегодня началось. Не тот ужас, который мы видим сегодня и говорим, что вот это неправильно, вот это неправильно. Как она сказала, там лежит, пялится в телевизор, ничего не делает, книжки не читает. Но ведь значит где-то, когда вы читали книжку, вы тоже что-то сделали не так, раз сегодня вас ребенок не признает. Еще очень важный фактор, о котором сегодня много говорят психологически, это ориентация на успешность. То есть сегодня мало быть Петей, Васей, Тане. Сегодня ты должен быть обязательно кем-то, обязательно состояться, желательно, чтобы ты сидел в телевизоре или в интернете, чтобы, ну, вот этот весь набор, что у тебя было вот это, отдых там где-то и так далее. Откуда это? Мы не знаем. Почему это? Очень сложный вопрос. Зачем это? Я вообще не знаю, есть ли ответ на это. Но это факт. То есть мы живем в структуре вот этой жизни, которая ориентирует людей на понимание того, что сам по себе он не очень. А вот когда он окружен предметами, какими-то значимыми людьми, или он на какой-то значимой работе, вот тогда он кто-то. И буквально вот вчера или позавчера мне рассказали историю. Молодой человек из одного из городов Российской Федерации, который написал, что все, жизнь моя закончена, 21 год, смысла никакого нет. Почему? Потому что профессии у меня нет, живу я один, зарплата у меня маленькая, вся зарплата уходит на квартплату, и вообще перспективы нет никакой. Слушайте, 21 год. Ведь это только жизнь начинается. Пожалуйста, вот это, хватайся, берись, цепляйся. Человек говорит, так как у меня в 21 год не то, что рядом со мной, кто живет, у них 21, поэтому все, вы понимаете? И при этом можно ругать окружающую жизнь, да, ругать обстановку, говорить, что что-то кому-то кто-то не додал. Но человек сам себя воспринимает как никого, и, естественно, если ты воспринимаешь себя сам как никто, кто тебя может воспринять как кто-то? О, как я красиво сказала.
Да, формулировка, да.
Безусловный фактор – это изменение отношения к работе. Вообще, что такое работа? Вообще, изначально, если мы посмотрим, работы не было. То есть ведь пахарь, который пашет, это ведь не работа в нашем понимании. Работа в нашем понимании – это наемный труд. Когда ты приходишь, тебе что-то делаешь на какого-то дядю или тетю, то, что тебе, собственно говоря, вообще не надо и никакого отношения к тебе не имеет. Но за это тебе платят деньги, на которые ты можешь кушать и содержать жилье. Ну, это если совсем грубо, как бы экономическую теорию представить. Что получается? То есть люди первоначально, когда работа была изобретена, ходили и работали для того, чтобы прокормить семью. Потом в какой-то момент работа стала приносить больше денег, чем можно было прокормить семью, и у людей образовались другие интересы. То есть стали покупать какие-то предметы потребления, да, какие-то больше надобности, украшения и так далее. Потом появились там в конце 19-го, начале 20 века поездки, что человек мог тратить деньги на поездки, ну и так далее, и так далее. Что сегодня? Работа должна, а, приносить удовлетворение, б, быть творческой, и С чего-то там развивать. Вот это мне больше всего нравится. То есть люди говорят, что если моя работа тупая и не творческая, значит, я вообще не состоялся. Я буквально позавчера прочла статистику, что раньше люди работали на одной работе 45 лет, потом 20 лет. Угу. Вот еще 10 лет назад было модно работать на одной работе 7 лет. Я недавно прочитала, 3 года, если ты сидишь, ты уже все. Ни к чему не нужны, потому что ты не развиваешься, ты не получаешь, ты не получаешь новые навыки и так далее, и так далее. И вот эта идея, что работа, и плюс, последние годы работа стала занимать несоизмеримое время в нашей жизни. Обратите внимание. То есть это количество, которое мы проводим вне семьи, вне себя, вне друзей, иногда часто вне собственных интересов, да, то есть если работа там по надобности, но количество ее растет, и более того, многие люди несут работу домой. Угу. То есть если раньше там какие-то бумажные отчеты тетки писали, эти бухгалтерши, то сегодня сидят в интернете, потому что там какой-то план, чего-то там кто-то не успел и так далее. То есть фактически мы сегодня видим поглощение человека работой. И несмотря на то, что все больше образовывается, вот я только что была в Ельцин-центре, там такие есть комнаты, называется коворкинг. Это те люди, которые работают, это фрилансеры. Я вам на русском говорю или на каком?
Нет, лучше перевести.
Значит, это те люди, у которых нет работы в нашем понимании с 9 до 6. То есть это те люди, которые работают в интернете, а чтобы в интернете работать, без разницы, где находиться. Они не хотят сидеть дома, то есть у них нет офиса. И поэтому они приходят вот в эти маленькие офисы, где им дают за деньги диванчик, на котором он сидит и там работает в интернете. Тут же у него маленький столик, он может кушать, бесплатно дается чай, кофе, там тишина, там очень хорошее оборудование и так далее. Ну, то есть любые такие вот помещения, у нас их достаточно много везде в Екатеринбурге. Значит, идея какая, что да, появляется новая форма работы, когда человек не привязан к офису, когда он может работать 1-2 часа в день. Более того, многие сейчас предприятия, например, в Японии стали насильно заставлять своих сотрудников спать днем 30 минут, то есть подушечки им выдают, потому что доказано, что если человек днем поспал, то у него производительность на вторую часть повышается. Значит, этот вопрос о том, что не надо сидеть на работе весь день, если ты можешь сделать что-то быстро и уйти домой, и что-то сделать там дома в перерыве. Это все здорово. И вот последняя статья из этих же таких футуристических предсказаний как раз о том, что мы все будем дома, что мы все будем работать в интернете, что у нас будет время общения на семью, на любимую собаку, мы будем ходить к родственникам и так далее. То есть, вы понимаете, это все чудесно, если бы не было вот этих бесконечных разговоров о том, что работа должна быть творческой, она должна развивать. И что там я еще сказала? Я уже забыла. Но понимаете, есть виды деятельности, например, чистка зубов, которые обязательны, но они скучны до безобразия. Но нельзя растить ребенка, говоря ему о том, что все, что ты делаешь, должно быть интересно и должно есть вещи, которые мы просто должны делать. Угу.
И чтобы ты получал удовольствие от каждого шага, да?
Да, креативно это должно быть. Это все здорово, но я еще раз говорю, в жизни есть огромное количество вещей, которые мы должны делать. Мы должны делать как люди, мы должны делать как члены общества, мы должны делать как представители государства, мы должны делать как родители, мы должны делать как дети чьих-то родителей, понимаете? И тогда, когда идет упор на то, что любая деятельность, вы посмотрите, система образования на что идет, мотивацию, надо интересно, учеба должна быть интересной, а ему не интересно. Вот я привела пример, у нас недавно на музыкальном занятии построила музыкант и сказала, первая линия сюда, вторая сюда, пятилетка стоит и говорит, а зачем, а мне это зачем? согласны, что ответа на этот вопрос нет. Согласны, что давайте мы тогда примем индивидуализацию образования и не поставим его в эту линейку. Вопрос, как будет проходить утренник? Зачем же ши пиши с буквой И? Вот, ну, если дальше. Почему должен ездить на зеленый? То есть, я еще раз хочу, просто чтобы вы поняли, вот этот ваш вопрос в самом начале о том, почему такие люди и как много нарциссизма и так далее, он упирается в самые элементарные вещи. Жизнь несколько поменялась. Причем она поменялась несколько настолько, что за эти 20 лет она поменялась гораздо больше, чем за последние, наверное, 200 или 300. То есть первое, что мы должны понимать, что мы должны помнить? Первое, что у каждого из нас жизнь кажется нормальной и обычной только той, которой мы жили, которая пришлась на нашу молодость. Второе, что общество стремительно поменялось и меняется. И третье, что мы должны понимать, что в этом стремительно меняющемся мире мы должны оставаться верными себе. То есть я хочу вас от осуждения этих людей или там взаимодействия с ними перенаправить на себя. У нас есть здоровый образ жизни, у нас есть собственные интересы, у нас есть друзья. Сейчас очень модно скандинавская ходьба, рекомендую. Помогает от депрессии, лишних мыслей в голове. Есть понимание того, что если вы хотите включиться в этот мир, если вы хотите функционировать внутри него, вы должны понимать правила, по которым он существует. Вы понимаете? Можно не давать ребенку iPhone, можно, но он придет в школу, а рядом с ним будет сидеть сосед, и он будет все равно сидеть в этом айфоне. Лучше обучить ребенка правильному взаимодействию с айфоном, чтобы он понимал, что это не игрушка для формирования наркотической зависимости, а инструмент с помощью извлечения знаний. То есть если мы будем смотреть на этот мир вот такими глазами и понимать свое место в этом мире, то, ну, здесь хочу сказать как доктор. Врачи говорят, нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные. То есть те люди, которые по каким-то причинам не хотят вылечиться. Вот я вам рекомендую, вместо того, чтобы думать о других, начать думать о себе. Понять, еще раз говорю, специфику возраста, понять, через какие глаза вы смотрите на этот мир, через глаза своей молодости, понять, что общество другое, полюбить это общество, потому что нету другого, мы в этом мире живем, какой бы он ни был. Мы сейчас живем, у нас нету ни завтра, ни вчера. И самое главное, еще раз говорю, это научиться жить внутри себя. Это полюбить тело, то есть заняться здоровьем очень сильно. Это полюбить свою психику и помочь себе испытывать положительные эмоции и научиться радоваться очень многому. А может быть, у этих людей, которых вы не сильно любите, поучиться кое-чему, потому что не все они такие плохие, не все так плохо, они просто другие, понимаете? И закончить тем, что сказать себе, вот это да, какой чудесной жизнью я живу, в каком чудесном мире я живу. Почему? Потому что жизнь у меня одна, и другой просто не будет.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Дорогие друзья, я напомню, что мы услышали от Светланы Георгиевны Шабас ответ на вопрос радиослушательницы. Благодарим ее. Благодарим Светлану Георгиевну и, конечно, наших радиослушателей, которые звонят и задают вопросы. Дорогие друзья, напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.